Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» и программа «Перекресток». Я ее ведущий Адилет Бектурсунов. Сегодня мы поговорим на тему участия Кыргызстана в интеграционных процессах, то есть речь пойдет о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Поговорим о плюсах и о минусах для экономики страны, да и в целом общества. В гостях у нас... Слева от меня сидит исполнительный директор Ассоциации рынков Кыргызстана Санарбек Улуалишер и бизнесмен, экс-министр экономического регулирования, общественный деятель, человек, у которого очень огромный опыт в бизнесе, которым можно еще долго перечислять, господин Эмиль Металиев. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и начнем, наверное, сразу с вопросов. В общем, страна в шаге до вступления в Евразийский экономический союз относительно перспектив Кыргызстана – после присоединения. Эмиль Байке.
Плохие перспективы. В первую очередь, потому что у самого этого союза плохие перспективы. Как и все образования, которые были на территории бывшего Советского Союза, ни одно из них не является эффективным и конкурентоспособным на глобальном уровне. Поддерживающим какие-то отношения, да. Но ни один из них не доказал свою полноценность, живучесть. Многие из них постепенно все время перетекают в какие-то новые выдуманные проекты, видоизменяются, изменяют свои названия. Но в конечном итоге сегодня есть риторика, есть пропаганда, а фактическое состояние дел очень-очень плачевное. Поэтому есть часто выражение у оппонентов этого процесса о том, что мы садимся в тонущий корабль. Вот такое вот представление.
А ваше мнение?
Ну, я, в принципе, не согласиться с Эмилем, конечно, нельзя. Дело в том, что история показала, действительно, это так. Какие бы ни были объединения на постсоветском пространстве, какие бы ни были форматы, ни один из них не оказался эффективным, результативным. Но, с другой стороны, хотелось бы просто, конечно, и возразить, в том смысле, что наша экономика, она фактически не развита. То есть даже тяжело ее назвать слаборазвитой. Наша экономика практически на 100% зависит от внешней среды. В первую очередь от наших ближайших соседей. Это как Казахстан и Российская Федерация. И, соответственно, вопросы присоединения к ЕАЭС, а также вот к таможенному союзу, больше лежал все-таки, на наш взгляд, в политической плоскости, нежели в экономической. И здесь вот была четко, значит, проведена вот такая вот, вернее, просматривалась четкая зависимость от нашей республики от решений стран-участниц таможенного союза и вот сейчас ЕАЭС.
Ну, во-первых, давайте посмотрим, что дает это объединение нынешним инициаторам этого объединения Беларусь, Казахстан и Россия. Первый вопрос, кто выигрывает? Ну, никто не выигрывает, потому что у России плачевные дела, а Казахстан год от года заявляет все больше и больше возникшие видимые проблемы. И предприниматели, и теперь уже официальная власть тоже. И торговые войны между Белоруссией и Россией начались чуть ли не сразу, и особенно они активно велись в прошлом году. А в этом году, вот в этом месяце и в прошедшем месяце мы наблюдаем, что началась торговая война, торговый конфликт, торговое перетягивание канатов между Казахстаном и Россией. И Россия со своей стороны накладывает некоторые ограничения на продукцию из Казахстана, и Казахстан в ответную меру
процентов на 20-30 вот именно коснулась потери продукции. продаж.
В том числе потеря продаж, закрытие предприятий. То есть нет согласия. Нет согласия и нет свободы, о которой было декларировано. Там нету свободного перемещения товаров.
И это надо учитывать то, что Казахстан по сравнению с Кыргызстаном более-менее с развитым
бизнесом. В том, что да, у них была возможность...
Что будет с Кыргызстаном, совсем неизвестно. Они,
это не полная равноценная экономика, но тем не менее у них вес был намного крупнее. В нашем случае противостоять такому давлению или такому дисбалансу будет очень-очень тяжело, особенно когда ценности и правила непредсказуемые и не самые клиентоориентированные и рыночно ориентированные. Дело в том, что это объединение, оно защищает в большей мере интересы крупных игроков, прямо говоря, олигархических групп. Угу. И оно совершенно не заботится о малом среднем бизнесе, особенно даже внутри России, и это показывает статистика, прошлые годы там до 30-40 предприятий малого среднего бизнеса позакрывалось, многие из них ушли за границу, многие ушли в тень, а многие просто-напросто взяли длительную паузу. А для нас, для нашей экономики, которая сегодня идет по пути диверсификации рынка и экономики среди малого и среднего бизнеса и делает ставку на эту именно возможность быть устойчивой, для нас это будет полный провал, и потеряв силу и устойчивость малых и средних предприятий, мы потеряем вообще устойчивость всей экономики нашей страны. И теперь, если позволите, про зол, из двух зол, что якобы мы выбираем. Вот смотрите, о каких, давайте наконец-то начнем прямым текстом говорить, о каких зол, о каких зла, да. Я не знаю, вот что за зло, да? Если мы говорим, у нас есть две границы. Одна граница с Китаем, которая вводит нас в глобальные торговые отношения, и граница с севера, который у нас с членами Евразийского союза. Так вот, если мы боимся, что закроется граница со стороны Евразийского союза, тогда мы боимся, что мы не... Мы, а с южной стороны, со стороны Китая, это 95% ВВП всего мира и 98% населения всего земного шара. А со стороны Евразийского союза у них всего лишь 2% населения всего земного шара и меньше 5% мира, ВВП мира. Так вот, мы, оказывается, хотим... положить на кон 95% и 98% и перейти на сторону 5% и 2%. И это первое. Второе, надо понимать, что Евразийский союз, он под лозунгом интеграции 3-4 стран на самом деле изолируется от всего глобального мира. От всех этих 95% экономики и 98% населения.
Я здесь, конечно, с Эмилем... И согласен, и нет в части того, что Кыргызская республика в основном ведет свой товарооборот, торговлю, да, именно со странами таможенного союза. Дело в том, что да, если у Китая экономика там 95%, население там столько-то процентов, а пространство бывшего СССР там гораздо меньше, тем не менее... Торговля Кыргызской республики со странами таможенного союза Казахстаном и Россией фактически занимает до 100% по отдельным позициям, такие как ГСМ, металлы, такие вот стратегически важные сырьевые позиции, товарно-сырьевые позиции, все-таки это до 100% поступает из стран таможенного союза. И здесь надо тоже четко себе... давать понимать то, что если мы изолируемся от таможенного союза, то все эти позиции будут поступать к нам именно вот в той стоимости, которая поступает для стран той же Европы, там, и того же Китая. Вот понимаете, вот развитие экономики через Китай для Кыргызской республики. Дело в том, что традиционно население Кыргызской республики фактически 100% владеет русским языком. Владение китайским языком, но это там даже, наверное, 1% нет. Конечно, можно возразить, что на то есть переводчики, и это не проблема, да? Но, тем не менее, сама ментальность, вот через знание языка, и как бы происходит и родство ментальности, что ли, в этом, скажем, направлении. многолетние, там, да, десятилетние, там, скажем, даже вековые связи, исторические, там, общая там, государственность была в свое время, то есть какие-то там взгляды, но все это также сближает народы.
Ну, это хорошо, а то, что касается экономической части, все-таки людей, мне кажется, больше волнует, что будет после вступления, потому что сейчас власть апеллирует тем, например, что будут какие-то поблажки, льготные положения для мигрантов, которые находятся сейчас на заработках, а их количество около миллиона человек, которые ежегодно высылают около 2 или 2,5 миллиардов долларов. Вот. Другое, чем апеллирует, это тем, что, возможно, у наших христиан появится возможность выйти на экспорт. Хотя с этим я тоже очень так сомневаюсь, потому что мы сами себя не можем сейчас прокормить.
Да, вы правы абсолютно. Вот. Дело в том, что...
Здесь я понимаю братские народы, но все-таки, если смотреть с экономической точки зрения, вот Эмиль Байке очень правильно отметил.
Но здесь вот я что могу
сказать? То есть мы лишаемся вот этих всех дешевых товаров, вот это вот условного названия Кыргызстана реэкспортной страной, да? Вот. И полностью становимся такой вот страной потребителей. Причем потребители не своей продукции, потому что я не знаю, что выдержат ли наши производители такого натиска и такой конкуренции тех товаров, которые будут завозиться сюда.
Это вот как раз...
Эмиль, как вы считаете?
Ну, во-первых, надо брать во внимание о том, что если мы прогнозировали и говорили, что экономики стран Евразийского союза испытывают трудности, особенно большие трудности предстоят лидеру этого объединения экономики России, то сегодня... Это уже факт, и больше того, прямо на днях, вчера-позавчера, премьер-министр Медведев вынужден был объявить своему народу о том, что все очень плохо, и в новой экономической реальности придется жить России, и что из-за санкций и падения цен на нефть, на самом деле, еще и из-за проблем с Крымом и конфликта с Украиной, экономика дала ощутимый спад, и сейчас уже цифры 1,5%, прогнозируется 4,5% и так далее, и так далее. То есть экономика России пошла на спад. И если раньше говорили о том, что там над нулем хотя бы 0,5 будет рост, то сейчас и это подвергнуто сомнению. В той или иной мере.
Алишер, а заживут ли хорошо наши крестьяне? Вот ваши прогнозы.
Ну, как я говорил ранее...
Как нам обещают.
Наша экономика настолько даже не слабо развита, ее фактически нет, что уже сельскохозяйственный сектор, он настолько он слаб, что даже вот недавно поездка в Москву от нашего коллеги доказала о том, что в Москве на рынках, в супермаркетах сельхозпродукция продается гораздо дешевле, чем у нас. То есть на рынках там... так сказать, розничная цена той же там картофеля, да, того же капусты, моркови стоит дешевле, чем у нас мелкооптовые цены. О чем это говорит? Это говорит о том, что уже можно возить из России сельхозпродукцию, продавать здесь нашим гражданам.
То есть это говорит о том... Ну, а в чем тогда поблажки? Вот вы говорили, что все-таки из двух зол нужно выбрать наименьшее, это вступление, это хорошо. Ну, плюсы. Вот я сейчас не вижу. Мы говорим, все-таки я плюсов пока не увидел.
Здесь, значит, что может произойти? Ну, естественно, во-первых, уже это происходит. Даже на примере наших казахстанских партнеров, которые вот недавно целый десант, делегация выезжала в Ошскую область, там, в Карасуйский район, встречалась с фермерами, сельхозпроизводителями, также с органами местного самоуправления, где проводили переговоры о том, чтобы организовать поставку, да, вот, плодово-овощной продукции на рынке Казахстана. То есть здесь уже налицо та интеграция, то есть бизнес-интеграция, можно назвать еще до вступления в ЕС, когда уже это уже начало работать. Другой вопрос, какой будет конечный результат и будет ли эффект от этого всего. Но желание и интерес обеих сторон, он четко...
То есть вы считаете, выражен, что российский бизнес прям поплывет в Кыргызстан, потому что у нас налоговые льготы? Но есть ли конкретные сейчас предприниматели, которые готовы зайти к нам в Кыргызстан?
Я сейчас хочу не об этом рассказать, да? Дело вот в чем. с тем вот самым вот потенциалом, который дает вступление, да, вот в ЕАЭС, уже мы в таможенном союзе, тот огромный потенциал в виде емкости рынка, да, вот там все говорят, 187-188 миллионов потенциальных покупателей. Надо четко понимать и видеть, что также это дает и большие-большие, там, скажем так, угрозы. Угрозы того, что крупные корпорации могут сюда войти, там, да, вот, ну, грубо говоря, все это подмять, там, захватить, хотя это, ну, я не считаю, что это для них так интересно. Здесь угрозы еще, вернее, не угрозы, я хотел бы сказать вот о чем. Решение принято, обратного пути нет. Нужно думать о том, как выживать уже в новых условиях, и не просто выживать, и дальше развиваться. Есть национальные законы, которые, да, вот разработаны, так скажем, Советом ЕС. Есть внутренние, да, национальные законы. И здесь бизнес-сообщество нашей страны, мы активно уже выступаем на всех площадках с призывами о том, чтобы пересмотреть внутреннее национальное законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. То есть такие возможности предусмотрены.
Например? Да?
Ну, например, значит, снижение налоговых ставок.
Так они у нас и так самые низкие по сравнению с другими странами и участницами.
Нет, но чтобы быть конкурентоспособными, нужно снижать еще дальше, еще ниже, вплоть до нулевой ставки. Мы и это озвучивали. Здесь, если мы хотим сохранять свою конкурентоспособность, вот взять ту же швейную отрасль, да, она сейчас тоже уже испытывает большой кризис, уже упадок, потому что ее продукцию не берут ни в Казахстан.
А через полгода, мне кажется, она совсем вымрет, вот. Так же, как и Дордой.
Если с такими таможенными ставками, которые будут уже выше, чем до вступления, мы можем регулировать внутренними законами, да, вот, то есть, если мы снизим ставку НДС на импорт, вот подчеркну, только на импорт, причем на те группы позиций, которые не производятся, не выпускаются внутри страны, внутри Кыргызстана, вот на те категории, если мы введем эту, значит, ставку, то, в принципе, там уже проводились расчеты, отрасли могут еще сохранить свою конкурентоспособность. Это вот одно из таких вот.
Но да? Это соглашение, которое мы еще не видели, Эмиль, так ведь? Ну, можно ли вообще так диктовать и говорить, и просить?
Во-первых, давайте так, это, если не обман, то это манипуляция, если не манипуляция, то неграмотность, когда говорят, что вот откроются у нас границы Евразийского Союза, и мы будем туда что-то там продавать легче. Не забывайте о том, что мы 25 лет живем за счет того, что пытаемся диверсифицировать свои торговые пути и свою экономику, и без притока составляющих продукции из других стран, со всего другого глобального мира, начиная от Европы, Турции, индопакистанских регионов и Китая, без этого всего нам продавать-то потом нечего будет. И вообще в бизнесе, даже на уровне физического лица и индивидуального предприятия, есть такой, есть такая аксиома. Прежде чем продать, надо купить. Мы сейчас говорим, мы хотим закрыть себе все ворота к покупке, а потом говорим о какой-то продаже. Первое, это все то сырьевое или все составляющее для производства, которое мы брали из всех остальных стран, не Евразийского Союза, это первое. А второе, новые технологии и знания. Отгородившись от новых технологий, от инвестиций и от всех составляющих для производства, что мы будем продавать? Вот тогда
Алеша,
станет
вот
вопрос.
Что будет со сырьем, который вы должны завозить для мелкого и среднего бизнеса?
Я просто не понял. Вот, уважаемый Эмиль, что значит отгородиться и не будет возможности? Никто нас...
Нет, будет возможность,
мы
но будут уже другие
завозить.
Ставки.
Также так будем ведь? Все покупать и с теми же странами будем вести партнерские эти все взаимоотношения.
Это декларация.
То есть, грубо говоря, железного занавеса не будет.
Будет.
Будет просто таможенная граница.
Цифры говорят об этом. Первое, у нас сегодня около 5% таможенные пошлины. Второе, у нас, а будет 10,5%. То есть таможенные пошлины в среднем будут вырастать в два раза. Это и есть изоляция и барьер. Второе,
это не для партнерских
отношений. Второе, административные отношения и регуляция. Если у нас с Всемирной торговой организацией было открытое стремление к открытой экономике, то у Евразийского союза закрытая экономика и там авторитарных мер, в том числе против предпринимателя, против гражданина, намного больше. И у нас сегодня законодательная база намного свободолюбивее, чем в странах Евразийского Союза. Поэтому мы возвращаемся за железный занавес. И это надо признать. И просто-напросто, кроме вот этих 5 относительно 10%, надо вглядеться в законы, которые существуют в той среде. И в конце концов надо трезво посмотреть на цифры. Из России в прошлом году вытекло, по разным оценкам, 142, 152, 162 миллиарда долларов. А в целом за 20 лет вытекло около 3 триллионов долларов. Отток капитала. Плюс люди бегут оттуда. Люди бегут, предприятия закрываются. Ну, сколько можно повторять одни и те же факты? Люди бегут, предприниматели бегут. Они все покупают дополнительные себе возможности где-то за границей, а забирают своих детей, жен и свои бизнесы и уходят оттуда. То есть инвестиционная среда абсолютно недружелюбная, недружественная. А наши мечты с чем связаны на этом фоне?
Дело в том, что это нормальное явление. То есть более развитый бизнес...
То, что нормально ищет... для вас, ненормально для меня и не должно быть нормально для населения Кыргызской Республики.
Я, допустим, могу здесь сказать следующее. Если из России бегут крупные олигархи, вытекают триллионы, то из Кыргызстана люди бегут в ту же Россию.
Для заработка.
И занимаются там работой. Да. То есть здесь все относительно...
Из краткосрочной перспективы...
То есть я могу вам сказать следующее.
Из России уходят предприниматели.
Убегает
из
молодежь,
России уходят способные люди.
То есть здесь можно проводить аналогии.
А вот здесь вот... Алишер, смотрите, мне кажется, теперь во время, как вступим в краткосрочной перспективе, мне кажется, отток с Кыргызстана еще больше увеличится, потому что...
Открываются границы, грубо говоря,
да,
единое пространство.
Да, открываются границы, все уйдут.
Более того, Россия это ввела уже, что? Вот те самые, вот вы когда задали вопрос, будет ли там облегчение, уже отменили разрешение. Для граждан Кыргызской Республики отменили получение разрешения на работу. То есть, это, я считаю, это дружественный жест, да? То есть, интеграция в полной силе, да, так, в полной мере. Более того, здесь мы...
Хорошо ли это, Эмиль?
Народ. Этот тезис как раз-таки и подтверждает о том, что это плохие законы, плохое объединение и плохая политика.
Но ведь мы не стимулируем развитие внутреннего рынка,
правильно?
Вот именно.
Если из политики, если из России уходят, если из нашей страны будут уходить люди, и это мы говорим улучшением, мы, выталкивая свое собственное население, пытаемся представить это как будто бы возможность...
Жить за счет наших мигрантов.
Нет, это есть худшее, что может делать политика со своей страной, это выталкивать своих собственных граждан.
Замечательная русская народная мудрая пословица. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Если мы не создадим условия, да, хотя бы на одном уровне с российскими, мы так и будем наблюдать за нашими гражданами, которые покидают
Кыргызстан. Хорошо, говоря об условиях, смотрите, есть в таможенном Евразийском Союзе такое положение, как о ГОСТах, такие лаборатории, которые должны выдавать разрешение той или иной продукции, экспортируемой. Есть ли, да, вот сертификация, ГОСТы и всякое прочее, есть ли у нас в Кыргызстане на данный момент, вот мы завтра вступим в этот Евразийский Союз, есть ли такие лаборатории, которые могут дать эти сертификации, эти ГОСТы, чтобы наши, скажем, даже те же крестьяне, которые выращивают картошку, могли эту картошку продать в Казахстан?
Ну, здесь вот из того российского кыргызского фонда, в который, да, вот там 300 миллионов долларов, да, было вложено, вот как раз часть этих средств предназначена для вот именно вот организации
подобных лабораторий. Ну, вот якобы выделяют. Но где эти лаборатории?
Давайте подчеркнем, что если уже смотреть на факты, то предыдущие годы, целые десятилетия, нам в этом смысле техническую помощь для повышения наших интеллектуальных возможностей, технических возможностей, институциональных возможностей оказывали европейские страны, и в первую очередь Германия, не Россия. А вот сейчас вдруг, со вчерашнего дня, Россия говорит, мы вам дадим деньги, но пока все еще непонятно, чем это кончается. Будут деньги, и будет ли реально это установлено, не будет ли распилено, так же, как это происходит в самой России, и просто-напросто, в конце концов,
вот этот
кончится
вот и есть самый большой
блефом,
вопрос.
Да. Поэтому, когда мы говорим о вот этих лабораториях и о возможности нашей приводить соответствие качества, то надо в первую очередь смотреть комплексно на этот вопрос. В этом вопросе наши продвижения и наши возможности роста были с помощью европейских стран, но не с Россией. Сегодня кратковременные обещания, они должны быть проверены временем, и у меня есть очень серьезные сомнения, что эти обещания будут выполнены до конца.
Года два назад я работал на Казахстан, на один из казахстанских телеканалов, как раз застал этот момент вступления Казахстана в ЕС. А на тот момент казахстанский рынок, он уже был готов. Имелись лаборатории, имелись места, где можно было пройти ту же самую сертификацию. То есть казахстанцы, они готовились. Вот у нас немного другая ситуация. Не считаете ли так, Алишер?
Я просто не знаю, как было в Казахстане, поэтому я не могу судить.
Но, тем не менее, казахстанский бизнес, он потерпел какие-то убытки, и об этом все знают.
Давайте, сразу смотреть по факту. Не зависимость от того, что все это у них есть, и у России, и у Казахстана, и у Белоруссии тоже. У них торговые войны по десяткам наименований продукции. Вот сегодня происходят эти самые торговые конфликты по десяткам наименований продукции. Значит, все эти нормы и все эти лаборатории, в принципе, не решают, если внутри согласия нет, если внутри нет единства, если внутри нету прозрачных, понятных и, в общем-то...
То есть, в любом случае, картошку могут забраковать.
Это так и будет происходить. И так же, как и по остальным тезисам, которые мы говорили 4-5 лет назад в этих, комнатах, и они потом все получили подтверждение сегодня уже в виде фактов, точно так же через несколько лет мы получим подтверждение о том, что не прекратятся эти барьеры, границы не откроются полностью, они приоткроются, но не в той мере, какое сейчас нам преподносят в пропагандистских целях. Угу. На самом деле дискриминация по отношению к нашей стране и к нашей экономике, она продолжится, потому что внутри этих объединений ценности другие. Там нету защиты прав предпринимателя, там нету свободной экономики, там присутствует сегодня отжим бизнеса, и это будет распространяться, аналитики уже пишут, даже пророссийские аналитики, сторонники Евразийского союза сегодня уже предупреждают, что, слушайте, россияне, а ведь вы придете, вы там это следите, может быть, вы придете отжимать бизнес здесь будете, и тогда смотрите, вот здесь зреет недовольство и так далее, и так далее. И действительно, недовольство, оно будет и оно только увеличится, и тогда вместо решения проблем и вместо взаимно выгодных отношений мы получим усиление конфликтного потенциала.
Подытоживая нашу дискуссию, хотелось бы сделать такой небольшой вот вывод. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе нас ожидает шок. Сложности экономические. Эмили, что касается долгосрочной перспективы, ваши прогнозы, неужто ли будет все так плохо и через 20 лет?
Будет плохо только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы будем одной из лидирующих модельных стран в Центральноазиатском регионе, и мы будем моделью для подражания и для южных малых соседей, там типа Пакистана, Бангладеша и других, и для северных многих регионов, там, начиная от Башкирии, Хакасии, Тувы и так далее. И все эти регионы получат модель через наш интеллектуальный потенциал и новый виток наших экономических новых институтов и развития. А в краткосрочной перспективе, да, очень серьезные вызовы, потому что сегодня нам не дают возможности жить и развиваться по достаточно прогрессивной конституции. Нас все время пытаются расшатать, и сейчас первая угроза, которая предстоит нашему суверенитету, это будет попытка изменить эту конституцию.
Угу. Алиша, ваш взгляд, ваши прогнозы на долгосрочную перспективу?
Ну, то есть вот здесь я однозначно вижу, что в долгосрочной перспективе это только положительные стороны. Во-первых, все-таки исторические корни связи, раз. Во-вторых, даже в отношении тех же наших мигрантов, которых более миллиона трудится на просторах таможенного союза. Ну и, естественно, у меня... Лично, как гражданина, субъективное мое мнение, мне будет спокойнее жить в ЕАЭС, потому что на примере Украины я не хочу того подобного сценария у нас в стране и вообще в Центральноазиатском регионе.
Спасибо. Сегодня в программе «Перекресток» мы дискутировали на тему участия Кыргызстана в интеграционных процессах, в частности, о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Напомню, в гостях у меня были директор Ассоциации рынков Кыргызстана Санарбек Улуалишер и бизнесмен, экс-министр экономического регулирования Кыргызстана Эмиль Металиев. Спасибо вам, что пришли и поучаствовали в программе.
Спасибо за открытость и дискуссию.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттық».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.